Говорит радио «Свобода». Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Основные претенденты на пост президента Украины борются за электорат политиков, занявших следующие за ними места в избирательном бюллетене, стараются убедить потенциальный электорат в том, что именно они могут решить те сложные социально-экономические проблемы Украины, которые накопили за последние годы, и выступают с заявлениями, которые, по их мнению, помогут в оставшиеся недели до второго тура улучшить их рейтинг. Так ли это действительно? Что ожидает Украину после второго тура президентских выборов? И являются ли президентские выборы вообще выходом из того сложнейшего политического и социального кризиса, в котором находится сегодня эта страна? А об этом мы поговорим в киевской студии «Радио Свобода» с народным депутатом Украины Тарасом Черноволом. Здравствуйте,
Константин Черновол. Здравствуйте.
Вот сегодня в интервью газете «По-киевски» вы заявили, что на выборах голосовали за Сергея Тегибко. Это вот такой, я бы сказал, интересный поворот, да, вашей политической судьбы. Вот вы были среди соратников Виктора Ющенко, накануне 2004 года активно поддерживали кандидата на пост президента Виктора Януковича. А сегодня, когда Виктор Янукович имеет все шансы выиграть у Юлии Тимошенко президентские выборы и стать новым главой государства, вы голосуете за Сергея Тегибко и, кстати говоря, готовы проголосовать за госпожу Тимошенко. Как так вообще произошло?
Ну, знаете, у меня, наверное, два нюанса, если вернуться вообще ко всему, что вы назвали. Первое, наверное, это какая-то действительно фатальная, роковая неспособность оказаться с теми, кто у власти. Наверное, я где-то в крови уже оппозиционер, это еще с диссидентских времен Советского Союза осталось. И связаться с теми, кто приходит к власти, но не совсем соответствует каким-то моим понятиям о чести, порядочности или хотя бы эффективности, как-то не хочется. Лучше в оппозиции даже с теми, кто не совсем твой, как был Янукович, для меня это был не самый близкий человек, как вы понимаете. А сейчас с Тегибком, ну, наверное, мне просто хотелось сделать выбор, который мне соответствует лично. Я, кстати, перед первым туром очень часто во всех интервью, всюду, во всех комментариях, призывах заявлял, что за кого хотите, но только давайте в первом туре будем голосовать не так, как обычно мы голосуем, не так, как придется голосовать во втором туре. Во втором туре, учитывая колоссальнейший негативный рейтинг, отрицательный рейтинг и у Януковича, и у Тимошенко, большинство избирателей будут голосовать против. За Тимошенко против Януковича или за Януковича против Тимошенко. Но в первом-то туре мы имели еще шанс просто пощучить себя с людьми, проголосовать за того, за кого хотим. Вот я захотел проголосовать за Тегибко, я за него проголосовал. Да, я понимал, что у него шансов выйти в второй тур очень мало, но, кстати, я уверен, что если бы немножко раньше включиться в кампанию, немножко умели ее провести, он ее провел по науке, как надо. Честно, красиво, правильно. Но он на самом начале, на старте, не верил в свои возможности. Вот тогда, когда он начал хорошо, красиво работать, а рейтинг, инерция рейтинга, есть такое понятие, застыл и не поднимался. Все 0,5, 0,5, 0,5. И он засомневался. Он сделал несколько шагов, которые его электорат, который начал формироваться, где-то немножко охладили. Потом уже было поздно наверстывать. Он мог бы оказаться и во втором туре. Вот все-таки, несмотря на то, мог, не мог, я проголосовал так, как мне хотелось. Я призывал, если вы левый, у вас есть Мороз, у вас есть Симоненко. Если вы правый, то у вас есть Тягнебок, у вас есть Яценюк. Если вы хотите такую конструктивную центристскую нишу занять, так у вас есть Тегибко. Голосуйте за них. А вы уже в втором туре. Кто уже там выйдет, то выйдет. Уже там будем голосовать против, как обреченные навсегда выбирать меньшее зло. Но, увы, все-таки большинство проголосовало за принципом против уже в первом туре. Ну, я рад, что я оказался все-таки в той части, которая могла себе позволить роскошь голосовать так, как хотелось, как подсказывало нам не только сердце, но еще и ум. Но сейчас я как раз оказался в той ситуации, когда я должен, как и все те, кто голосовали за Тегибко или за других кандидатов, которые не прошли, делать свои выборы. Я, по сути, прохожу психологически ту же самую, ну, даже, может, не ломку, но то же самое определение, как распорядиться своим голосом во втором, когда уже нужно голосовать не за, а против.
А вот, скажите, а вот принцип меньшего зла, да, почему вы в 2004 году считали Януковича меньшим злом, чем Ющенко, а сейчас вы его считаете большим злом, чем Тимошенко? Вот что, ну ведь зло, оно и есть зло, знаете, даже не то, что вот добро стало злом, а при таком подходе Янукович, может быть, и остается меньшим злом, он тогда был меньшим, и сейчас был меньшим, нельзя на него какие-то особые надежды возлагать, но вот он меньшее зло, как бы, с вашей точки зрения.
Знаете,
что случилось?
Как личность, может быть, Ющенко таки намного меньше зло, чем Янукович. И в 2004 году мне тоже, наверное, и такая мысль посещала. Но дело в том, что Всех их я очень хорошо знал, как облупленных. И Ющенко к тому времени знал. Кстати, в 2003 году в Львове был страшный скандал, когда вышла моя статья, а потом СДЭК ее увидел, подхватили и раздули по куче своих изданий. Она называлась «Это будет страшное президентство», о будущем президентстве Ющенко. Еще ведь почти 2 года было до президентских выборов, но все говорили, вот Ющенко наш будущий президент. Я тогда об этом писал. Речь ведь идет не о том, хороший он человек. Ну, нет в украинской политике, да или в любой другой политике, такой профессии хороший человек. Есть конкретный человек со всеми своими комплексами и проблемами. И мы можем прекрасно представлять, как эти комплексы и проблемы выльются в будущем. Я тогда за 2 года почти до президентских выборов описывал, какая будет дискредитация национальных идей, какая будет грызание, а как будет растягивание, вот это все, что потом назвали любыми друзьями, которые там растягивали страну. Какие будут эти конфликты, это амбитность, это убегание от принятия решений. Ведь это все мы увидели в Ющенко очень четко в 2001 году. По Януковичу я, наверное, сделал одну ошибку. Я тогда, в 2004 году, оценивал его за тем, что я видел реально. Но я не смоделировал одного момента, который я уже увидел в 2006, когда он второй раз стал премьером уже при президенте Ющенко. Я не понял, что он прекраснейший, шикарнейший второй номер. Вот премьер-министр при президенте, который имеет сильные полномочия. Он был сверхэффективным. Это мне нравилось. Я видел у него его открытость украинизации. Я видел, как он просто аплодировал, какое было восхищение, когда мы перед вторым туром запускали отдельные ролики с украинскими прекрасными песнями. Кстати, вот слова такие песни Василия Симоненко «Пусть молчит Америка и Россия», когда я с тобою говорил, с Украине обращение. Он с восхищением это воспринимал. Знаете, это немножко не укладывается, тот образ Януковича, который все пробовали представить. Я видел этот прогресс, но я потом увидел регресс, когда увидел Януковича, как говорят, уже не первый и не второй, когда он занял пост премьера, имея полномочия, которые его сравняли с Ющенко в определенной сфере, поставили выше. Он оказался неспособным втором номере, не соответствующим первому номеру, не соответствующим. И вот сейчас, когда я оцениваю для себя меньше и больше ЗУ, окончательный выбор я еще не сделал, но я думаю, что он уже более-менее сформирован, что я все-таки свой лично голос отдам за Тимошенко, не из-за того, что она лучше, он хуже, или что-либо подобное. А я снова моделирую ситуацию, как будет жить Украина при них. Тимошенко. Автократический режим. Желание к диктатуре, у нее прорываются даже эти фразы. Не так давно на одном из эфиров она даже обговорилась, как украинцы хотят диктатуры. Просто ей не хватило словарного запаса, она не звала сказать там автократизм, там еще что-то там, или там наведение там какой-то руководимая демократия. Она выбрала самое худшее слово. Но она к этому получит все возможности. У нее президентская власть, у нее будет правительство под ней абсолютно, у нее будет парламент, под ним, по сути, будет и судебная власть, да и пресса, половина, по крайней мере, прессы засеменит к ней. Но при том всем ей очень хочется нравиться. Нравится Евросоюзу, нравится демократическим силам, чтобы ее красиво принимали. Это на уровне сверхкомплекса. И мне кажется, что до диктатуры не дойдет. Будет определенный автократизм. Если еще этот автократизм окажется немножко эффективным, ну, скажем, правительство возглавит Сергей Чигибко, она ему сейчас это очень много раз уже обещала и всюду публично об этом заявляет. Это даже, по сути, центральный пункт сейчас ее избирательной кампании рассказывает всем, что Чигибко будет премьером. Вот, а он не слишком-то любитель того, чтобы подыгрывать кому-то, вот будет более-менее самостоятельным человеком, то этот вариант такой автократии при более-менее дееспособном правительстве, мне кажется, не худший вариант. А приход Януковича означает, никто об этом не хочет задумываться, все забывают, что Украина живет уже при той редакции Конституции, которая принята в 2004-м, в 2006-м вступила в силу. При Януковиче остается Тимошенко премьером. И Янукович, который, в принципе, может быть неплохим экономистом, и к нему применяет даже тезис «экономический национализм», не сможет этого реализировать. Он будет весь втянут в войну, плюс голый тупой популизм, который разрушает страну, которым он занимается сейчас. Тимошенко, которая, в принципе, может нормально организовать работу. Вся энергия, весь пар пойдет в свисток. Только демонстрировать тоже противостояние, тоже какие-то популистские меры. Да они эту страну просто растянут. Как на меня, так лучше уж сегодня немножко пойти на централизованную определенную власть, на модель, которая, мне кажется, менее вредной. То есть меньше ЗОС, но за таким вариантом выбираю, не за личностными характеристиками.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует народный депутат Украины Тарас Черновил, ведет программу Виталий Портников. Тарас, но это означает, что вы хотите украинского Путина, понимаете? Вот авторитаризм лучше хаоса. Это то, что говорили в России в 2000 году.
Знаете, немножко, может, не то. при Ельцине сказать, что это был хамас, это была руководимая демократия, весьма условная демократия, но хаоса-то не было. И любой другой кандидат, который бы был избран, учитывая все российские реалии, учитывая все-таки желание россиян, мне, как мне кажется, видеть более-менее сильную руку, старые давние имперские традиции, и в хорошем или плохом смысле это понимать можно, каждый по-своему понимает. В России немножко был другой выбор. Был выбор между руководимой демократией и явной, откровенной диктатурой такого, знаете, жесточайшего, озвученного полицейского образца, даже гибистского образца. Будем мочить в сортире. Человек-выходец из силовых структур, именно из разведки, при КГБ, насколько я помню, а не при ГРУ. Именно с этого направления все эти замашки, эти демонстрации своих там силовых разных приемов, особенные отношения там к силовым структурам и прочее, прочее, прочее. Там немножко был другой выбор. Тут мы имеем барышню, которая просто расцветает. Вы посмотрите на съемки, когда она обнимается с кем-то, с руководителем Евросоюза, когда она подходит к Меркель, и ей так хочется, чтобы та ее обняла, она идет с простертыми объятиями, вот ей кажется, обнимет, не обнимет. У нее в глазах этот вопрос, как чуть ли не цель жизни. Знаете, Тимошенко ведь немножко отличается от большинства нашего политического эстаблишмента чем? Она отличается тем, что для нее власть первичные, а деньги, ресурсы и все прочее вторичные. Вот Янукович, вся его команда, большинство других, они идут к власти, чтобы получить доступ к ресурсам, чтобы накормить своих спонсоров.
А она нет.
А у нее должны быть ресурсы для того, чтобы получить власть. Да, конечно, олигархи при ней голодать не будут. Ее особенно олигархи. Это понятно, но сейчас она уже ресурсы получила. А после вот этого, я не знаю, можно ли назвать желание власти, неограниченной власти любой ценой, амбицией положительной, наверное, не совсем это положительная амбиция и чистая такая открытая, но все-таки конъюнктурщины здесь, по-моему, поменьше. Человек, который очень хочет понравиться. Вот получить власть и красиво ездить как президент Евросоюз. Получить власть и любоваться на людей, которые восхищением к ней говорят: «Юля, наш президент». Знаете, в этом что-то это в ней есть.
Это потом, что-то мне рассказывается о Ющенко такое, по-моему.
А не нет, о Ющенко там немножко другое. Ющенко богоизбранность. Ющенко, кстати, российский президент. Классический пример российского эстаблишмента. Вся власть от Бога. Он не мог понять, почему его могут не любить. Власть нельзя не любить. Его должны были любить за самим фактом его избрания, его богоизбранности. Византийство в худших вариантах российских царей. У него не украинская ментальность, абсолютно не украинская. Вот Янукович с этим вот этой земелькой там, и это Межгирье вот этой резиденцией, и потом еще там Сухолучье, там 30 тысяч гектаров захваченных, украденных, еще там что-то, и в Донецкой области, еще в Крыму.
Это украинская ментальность.
Это абсолютно украинская ментальность. А вот там я еще огурчики посажу. А вот это уже умирая там, ползет, а там я еще там свеколку посажу. Вот что-то в нем такое есть.
Но согласитесь, что в президенте должно быть что-то еще, кроме желания нравиться. То есть вот то, что вы мне излагаете, понимаете, это так вообще рассказывает о моделях.
Нет, а я вам скажу.
Вот она вышла на подиум, она стоит, на нее смотрят. И вот это то, чего, ну хорошо, вот она ее так красиво загримировали, одели. Должен быть модельер.
Не, ну мы только задели одну часть в отношении там диктатуры в сравнении с российской моделью. Вот я из-за чего говорю, почему мне кажется, что диктатуры не получится. Ну, во-первых, как сказал там когда-то Кучма, по-моему, говорил, Украина не Россия, в Украине диктатура не выйдет. Даже тому же Кучме не удалось закрутить гайки. Если будет Янукович, ничего не закрутит абсолютно и будет очень слабым президентом, еще намного слабее, ну, может, не намного, но слабее, чем Ющенко окажется. Но внешний стимул, я ведь только об этом в этой части говорил, внешний стимул понравится...
У них разные внешние стимулы.
Да, у них разные внешние стимулы. Януковича внешний стимул – это понравиться своим спонсорам, накормить свои голодные рты вокруг себя, обеспечить своих там родных, близких до 45-го поколения, чтобы никто ему не напоминал, что он что-то там не обеспечил. То есть раздавать. А у нее приобретать хороший имидж. А хороший имидж все-таки хочешь, не хочешь, без успеха в экономике, без более-менее каких-то там демократических норм, ну и плюс той же самой борьбы там, с коррупцией, которая сегодня, по-моему, самая главная проблема в Украине, его ведь не достигнешь. Но это тоже ведь мечтание, я ведь могу и ошибиться. Я Януковичем уже раз ошибился, думая, что это будет хороший, нормальный лидер. Увидел, что не слишком хороший, не слишком нормальный. Ну, меньше всем. А дальше идет вот момент, который сейчас засветился. В борьбе за голоса Тегибко Тимошенко, в принципе, сделала правильную вещь. Она ведь понимает, у Тегибко новый абсолютно электорат. У него нет, ну, вот наука о выборах говорит, есть твердый электорат, есть мягкий. Твердый — это воспринимает своего избранника как своего кумира, лидера. А мягкий электорат воспринимает своего избранника как своего партнера. Электорат Тегибко воспринимает его как партнера. Это новые люди, которые отошли...
Не считает его вождем.
Не считает вождем, и, соответственно, за призывом, а теперь вот взяли сабельки и пошли вот там туда, а теперь на в оборотную сторону, потому что я так сказал, он как Тимошенко делал когда-то, мы левая политическая сила. Нет, сначала было, мы правая политическая сила. Все избиратели Тимошенко, ура, мы правые. Буквально через два месяца мы вступаем в социнтерн. А, мы, оказывается, левые, ура, мы левые.
Все, не мы скажем, вы татары.
Но это же, не знаете, не она придумала. Они уже снова правые, уже в народную партию европейскую. Так что в данном случае Тегибко своим электоратом так поступить не может. Он может давать определенные знаки, и лучше всего он может очень мягко промолчать или как-то очень мягко откомментировать предложение Тимошенко, несколько раз повторенное, ему стать премьер-министром. Если они договорятся на каком-то уровне, что это будет гарантия, у меня, например, такой вариант, любуешься немножко собой, но в принципе обидный мне в самом худшем варианте слова президент, который может нормально представлять страну на внешнем рынке, что им и должно делать президенту. Меньше лезет в экономику, и нормальное правительство, довольно прагматичное, а я все-таки к Тегибко отношусь как к нормальному руководителю, меня это, в принципе, устраивает. Я еще раз говорю, я на избирательный участок 7 февраля пойду не с восхищенными глазами, там бьющимся горячим этим красным сердечком Тимошенко, я пойду, может быть, с скрюченным кулаком, как дуля по-русски, я уже
нормально,
да. Да, в кармане, шишом в кармане. Но я считаю, что это немножко лучший вариант, чем вариант вечной войны. Вот мы 5 лет живем с войной внутри страны. По сути, тихая, холодная гражданская война. Ну, это уже надоело. Попробуем другой вариант.
Ну, ведь тут непонятно, каким Тегибко может быть премьер-министром у Тимошенко, когда премьер-министр, как вы сами говорили, по нынешнему законодательству, которое совсем другое и так далее, это премьер-министр парламентского большинства. Тегибко в этом парламенте нет партии, нет сторонников, нет никого. По большому счету, экономика будет руководить президент.
В значительной мере так. Но все-таки там определенный баланс они могут выстроить. Ну, тоже не тот человек Тегибко, который полностью даст себе наплевать борщ.
Да, но и для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо, чтобы были рычаги воздействия правовые. У премьер-министра, который не обладает собственной партийной возможностью, таких рычагов просто нет.
У Тегибко сегодня есть один депутат в парламенте, это я.
Вот, ну вот.
Все, больше прекрасно. У него нет. Ну да, это совсем не прекрасно, но хотя я думаю, что если Янукович проиграет... Ну, половина фракции партии регионов меня там затопчут ногами, но вырвутся вперед и заявлят, что они там Тегибко, и фракцию под Тегибко создадут, в которую я даже, может, и не попаду вообще, и все прочее. И там это окажется. Но это, конечно, будет недостаточно. Но мы ведь тоже говорим, мы привыкли к модели, президент воюет с премьером. Если будет эта модель, ну, так она будет при президенте Януковиче, президент воюет с премьером. Будет ли это при... президенте Тимошенко и премьере Тегибко, ну, это вопрос, может быть, и будет, но тогда ничего не получится, снова будет то же самое. Ну, его тогда просто очень быстро снимут, поскольку у него своей поддержки в парламенте нет, он все потеряет.
А если он не будет воевать с президентом, который привык давать различные обещания популистского толка, и выполнять их, кстати, не должен сказать, и не выполнять, выполнять, то тогда, извините меня, что будет с экономикой?
Я, знаете, я думаю, что у нас с марта месяца будут такие страшные сигналы, что... После этих выборов, если та же Тимошенко станет премьер-президентом, да. Я думаю, что там эффект отрезвления придет очень быстро. У нас ведь денег нет ни на что. Единственный путь – это, получив Нацбанк в свои руки, начать огромнейшую эмиссию, после чего гривня может там не только русский рубль обогнать, но по стоимости к доллару, но и бывшую итальянскую лиру. Никому этого не хочется. Все-таки там немножко люди думают тоже, но не все настолько глупы. Даже у нас.
Но для того, чтобы понять, что делать, нужно же вообще иметь представление об изменении ситуации. Вот в какой команде оно есть? Есть оно в команде Тимошенко, есть оно в команде Януковича? У меня есть, честно говоря, я вот не знаю.
Ну, я могу точно сказать только за ту команду, к которой я себя немножко отношу. Это в команде Тегибко, там это есть. Там есть определенное понимание того, что делать. Но почему-то оно было очень как-то извратно и смешно реализовано в команде Яценюка. Там не глупые люди есть, я случайно об этом узнал. К сожалению, мы видели только глупые плакаты. плакаты и очень немудрые выступления, когда Яценюк почему-то решил забрать электораты Януковича и полез с какими-то там от ЧОПа до Владивостока, обвиняя какие-то православные союзы, где его никто не ждал, и, соответственно, грубо проиграл. Потом я узнал, что там есть неплохие идеи, нормальные люди. Почему они то, что у них мудрые прятали, а то, что глупые высували наружу, но это понять трудно. Это тоже,
может,
наверное...
Может быть, они такого мнения об избирателе? Не о себе самих, а об избирателе. Вы говорите, по науке. Вот они строили свою избирательную кампанию по науке. Старались сказать то, что людям понятно.
Ну, знаете, я думаю, что в таком случае они немножко ошибились. Все-таки избиратели у нас немножко умнее.
Но, понимаете ли, страной будет руководить команда Януковича или Тимошенко. Не команда Тигибко, не команда Яценюка. Да.
Давайте так. Если будет Тимошенко, руководить будет Тимошенко. Не команда Тимошенко, а Тимошенко. И насколько сформируется вот этот дуэт Тимошенко-Тигибко, насколько она будет готова пожертвовать, там, отдать ему определенных полномочий, насколько они сумеют договориться, это для нас вопрос. Я еще раз говорю, у меня нет прямого ответа. Иначе я бы уже сказал, да, я двумя руками за Тимошенко, все за нее, и других вариантов нет. Я этого не говорю, я тоже ведь для себя определяюсь. Ну, вроде бы уже знаю, за кого буду голосовать, но я еще буду думать, будут глупые ошибки, может, я вообще не пойду на участок. Хотя это не выход, это самое глупая ситуация, самый глупый вариант, и только у нас Виктор Ющенко и Яценюк почему-то это провоцируют. Ну, очевидно, тоже со своих каких-то там меркантильных моментов. А в варианте Янукович президент, ну, просто президент, который не имеет власти, премьер, который тоже не может реализовать свою власть.
Но это повторение ситуации, которая существует сегодня, по большому счету.
Это ухудшение ситуации, которая существует сегодня. И, кстати, знаете, для кого это только будет выгодно?
Для Ющенко, как президента.
Да нет, ну для Ющенко, конечно, президент Янукович выгоден с двух причин. Во-первых, никто не будет преследовать Ющенко и его окружение за то, что натворили, а там есть за что. Я не говорю самого Ющенко, я думаю, никто никогда ему ордер на арест не выпишет, но проблемы вокруг него будут огромные. Все, кто с ним работали, будут иметь очень серьезные проблемы, если будет Тимошенко. При Януковиче этого не случится. Раз. И другое. При всей их внутренней дружбе Янукович все-таки будет носителем далеко не лучших европейских идей. Он их не будет озвучивать, хотя бы для того, что там понравится русский, или потому, что он не умеет их озвучивать. Ющенко их будет озвучивать. Вдруг окажется для западного украинского электората, да и центральноукраинского, что, ой, смотрите, Ющенко, кого, которого мы не голосовали, оказывается сегодня в таком глобальном мировоззренческом плане единственная альтернатива за Януковича. На следующих парламентских выборах, если Янукович президент, Ющенко набирает довольно много, до 10%.
И может договариваться с Януковичем.
И при том тихонько с ним договаривается и имеет все, что хочет. Знаете, это приятно, но лучший вариант всего президент Янукович именно сегодня с абсолютно других мотивов, чем те, о которых говорят, именно для России. Не из-за того, что он пророссийский. Да. Я сказал на первом начале.
Продолжим.
У Януковича, я последнюю фразу, есть экономический национализм, но война, которая идет в украинской власти, Украину ослабляет. Россия выигрывает.
Продолжим беседу с Тарасом Черновином сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», а в 22 часа будете слушать программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Основные темы выпуска. Будет ли доллар падать? Секрет власти Эдгара Гувера. Проблемы цыган в Европе. Этот выпуск будет повторен в час ночи и в 3 часа дня в пятницу по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В московском дачном поселке Речник приостановлен снос домов. Сегодня было полностью разобрано 2 строения. Планируется снести еще 18 домов. Жители настаивают на незаконности действия властей. Они утверждают, что в ночь на четверг сотрудники милиции избили нескольких активистов, которые попытались воспрепятствовать сносу. Никаких изменений боевого и численного состава Балтийского флота в связи с размещением в Польше американских ракет «Патриот» не планируется. Об этом заявило Министерство обороны России. Мосгорсуд сегодня отклонил жалобу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова на решение суда по иску президента Чечни Рамзана Кадырова и оставил в силе решение районного суда взыскать с «Мемориала» и Орлова 70 тысяч рублей. Государство гарантирует россиянам минимальную пенсию, о достойном ее размере они должны позаботиться сами, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов на международной конференции в Москве «Россия и мир. Вызовы нового десятилетия». Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что страны, которые устанавливают цензуру в интернете, вредят самим себе, отгораживая себя от прогресса человечества. Клинтон подвергла критике Китай, Узбекистан и Тунис за практику цензуры интернета. Министр обороны США Роберт Гейтс прибыл в Пакистан с первым визитом после прихода к власти администрации президента Барака Обамы. Соединенные Штаты отправляют на Гаити еще 4000 военнослужащих, отложив их запланированное размещение в Европе и на Ближнем Востоке. Суд в Оренбургской области в четверг вынес обвинительный приговор директору средней школы поселка Беляева, где в 2008 году погибли 5 учениц, когда рухнуло здание.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Верховной Рады Украины Тарас Чорновіл. И мы говорим с ним о итогах первого тура президентских выборов на Украине и о том, каким будет второй тур. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим наш диалог. Вот вы в окончании нашей первой части программы, Тарас, сказали, что Виктор Янукович будет выгоден России, потому что он будет представлять слабую украинскую власть.
Но именно на этом акцентирую, что не из-за того, вот все говорят, Янукович там прорусский, он будет продавать Украину России, да не будет. Будь у него полнота власти довольно большая, я думаю, мы бы получили довольно хороший пример вот этого экономического национализма. Но противодействие, которое будет в стране, оно будет против Украины. Конечно, Россия тогда на коне. Ведь все, что у нас плохого случилось, когда мы стали действительно на колени перед Россией в экономическом плане, во многих политических вопросах, потеряли абсолютно влияние в СНГ, где мы были вторым центром принятия решений. К нам в Киев ехали очень часто в Средней Азии или с Кавказа договариваться, чтобы иметь общую позицию где-то, чтобы противостоять России. Противостоять Москве. Это не противостояние публичное, там, с оскорблениями. Это такое тихое борьба центра влияния. Это мы потеряли, и мне кажется, вот рядом с памятником Минину и Пожарскому можно будет поставить памятник Ющенко за то, что он сделал. Россия, которая, Украина, которая в не лучший для России политический и внешнеполитический момент, по сути, сдала свои позиции, ну, сделала подарок огромный той стране.
Но ведь, по большому счету, вот вы сами говорили о сигналах в марте, о сложных экономических проблемах, которые могут возникнуть на Украине в ближайшие месяцы.
Значит, так они от них
сильная Украина, значит, быть не может при любом президенте.
Проблемы возникнут независимо от того, кого изберут. Проблемы заложены всем предварительным вот этим периодом. Особенно вот последний там год, наверное, когда одни пробивали абсолютно популистские законы, не имея для них наполнения по социальной, скажем, сфере, а другие, там, ну, это имею в виду Януковича, партии регионов, а другие, как Юлия Тимошенко и ее команда, для того, чтобы понравиться тем другим третьим группам избирателей, разбрасывались бюджетными деньгами, которых тоже, по сути, уже не было, живя уже в кредит, забирая на это деньги Международного валютного фонда. То есть обе стороны так готовились к выборам, что все это разбрасывали. Если у нас продолжится это все, они ведь дальше будут это делать. А еще у кого-то из них таки окажется в руках Национальный банк, запустят эмиссию, ну тогда будем еще слабее. Ну то есть вариант быть слабым с надеждой на выздоровление и быть очень слабым без надежды на выздоровление, наверное, я все-таки выберу первый вариант.
Ну это логичный вариант, да, только возникает, однако, просто вопрос, существует ли надежда на выздоровление на самом деле, и есть ли врач для такого выздоровления.
Ну, знаете, если уж засомневаться в этом, что нет вообще, ну, а я не знаю, тогда...
Нет, не вообще, черная... А вот в этой же больнице, по ней ходят врачи, может быть, где-то
нет,
там
ну,
он есть.
Нет, ну, в этой больнице вообще-то было бы хорошо иметь хорошего еще и психиатра, скажем,
да,
если
хорошо,
я нашу
да.
политическую элиту имеем в виду. Но меньше с тем, ну, в этой больнице у нас сейчас вариант выбора двух докторов, все, у нас... Больше нет, все остальные уже отсеялись. То есть, хочем, не хочем, мы выбираем лучший или худший вариант. Но я думаю, все-таки сказать, что при обоих вариантах все, катастрофа, сложили ручки, ну, тогда просто ради чего мы здесь сидим и что-то обсуждаем, ради чего идти в тот же самый Верховный Совет и там добиваться каких-то законов. Просто оно все тогда теряет смысл. Нужно пробовать найти какой-то оптимальный вариант, каждый должен это сделать. Вот меня сегодня одно интернет-агентство украинское спрашивало, что я посоветую избирателям, чтобы обдуманно выбрать кандидата, не называя при этом фамилии. Но я только это смог сказать. Ну, проанализировать последствия для себя, для своего курса, который вы любите, который хотите поддержать, и для той системы, которая будет работать в стране после этого. Проанализируйте сами, я вам ничего не предлагаю. Вот проанализируйте и решите. Я проанализировал так, вот мой вариант анализа. Из-за него я делаю свой выбор. А кто-то, может быть, выйдет на совсем другой вариант анализа. Просто единственная надежда, которая там в смысле стиле там пресс-секретаря Януковича, той же Анны Герман, других, которые заявляют, что вот Янукович придет, сразу поставит такого-то премьер-министра, того уберет. Ну, это сказочки для бедных, поскольку никого не уберет, никого не поставит. Нарушить напрямую Конституцию, самый грубый способ, сегодня ему просто уже не дадут.
Послушаем звонок Андрея из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Тарас Вячеславович, вот у меня такой вопрос. В свое время Михаил Сергеевич Грушевский придумал специальное слово «россияне». А как по-вашему, вот вы, я смотрю, сопоставляете все время понятие «украинцы», «русские». Как по-вашему, украинцы не русские?
Знаете, Михаил Грушевский придумал для того, чтобы действительно забронировать за Украиной слово «Русь». Как материнская земля, откуда оно пошло. Логика истории Грушевского, она проходила в том, что россияне, ну, собственно, московиты, как тогда, что по исторической науке, украли название страны. Но поскольку за россиянами закрепилось это слово, за украинцами закрепилось слово «Украина», «украинцы», я думаю, что сегодня влезать в эти дебри уже где-то, наверное, поздно. В украинском языке слово «русский» употребляется, но оно употребляется в основном к историческому аспекту той второй Киевской Руси, иногда там в высокопарных определенных моментах, иногда там литературные определенные спецэффекты делаются этим, а к России, к народу России мы употребляем слово «россиянин». То есть мы это разделяем в украинском языке, но сейчас я говорю на русском, которым, извините, я не слишком хорошо владею, так что я прошу прощения и за акцент, и за, возможно, не совсем хороший подбор словоряда, но я просто не знаю, как тут перевести в слове, говорить вместо русских «россияне». Ну,
а нет, я думаю, что слушатель это интересовало, не являются ли украинцы русскими.
Нет, украинцы являются украинцами. У нас абсолютно другой психологический код. Я не хочу сказать, что россияне плохие, или что они где-то там имеют какие-то вещи, которые можно относиться к пренебрежениям. Вот, скажем, в Украине принципы демократии абсолютно другие, скажем, чем мы видим в России. Но Украина никогда не была империей. Для Украины вот эта борьба за независимость, она была постоянной. И на фоне этой борьбы, постоянная борьба за свою личную свободу, свою личную независимость. Вот скажем, то, что мы видим часто в исторических повествованиях, там, тургеневских, других, там, любовь крестьян крепостных к своему барину, в Украине это просто не воспринимается. Я помню, даже в школе учителя, как нам давали какие-то рассказы, это пропускали, там, определенно один или другой сказали, это какая-то глупость. Это низкопоклонство там перед царским режимом и прочее. У нас этого не могли воспринять. У нас любить власть и покоряться власти как-то считается не слишком правилом хорошего тона. Вот, наверное, этот момент. Другие моменты, плюс свое видение в глобальном мире у нас совсем другое. Возможно, в этом как раз россияне лучше нас. Они свое место пробуют отвоевать, и они видят себя, ну вот, имперской нацией, в хорошем даже понимании это слово, я не говорю в плохом, но оно у них есть. У нас совсем другое, то есть у нас абсолютно другой код.
Но ведь это другой ход и в результате, могут вам сказать, и приводит вот к такой вот анархии в политической элите. Потому что нет реального сильного лидера, на которого все бы ориентировались. Нет единства мнений по принципиальным вопросам. Вы это знаете, как заместитель председателя комитета по международным делам. Да. У украинской политической элиты разные внешнеполитические векторы развития. Одни хотят туда, другие сюда. Они говорят, что это лучше всего, вот НАТО. Да? Другие говорят, НАТО это вообще исчадие ада. Они говорят евразийство, третьи говорят Европейский Союз.
Как в этом? Если так разобраться, если бы меньше каламутили сами политики, ну, кто был против НАТО в 2004 году? Наташа Ветренко и несколько коммунистов. Даже коммунисты и то тихонько выступали против. Только по СПУ Ветренко кричали «НАТО, не НАТО». И все. Другие как-то молчали. Ну, просто иногда медвежьи, как там было у Крылова, по-моему, сон посудной лавки, прийти и потопать ногами там, где нужно аккуратно работать с хирургическими инструментами. То, что с Ющенко сделал, мне кажется, очень неумело. А плюс другие на этом построились, на контрпротивоставлении этому, построили свою агитацию и пропаганду. На этом и раскрутили. Так же самое, в Украине всегда желание вступить в Евросоюз зашкаливало за 90%. Да и сейчас оно немного не слишком-то упало. Уже Европейский Союз нами не может разобраться, что у нас тут творится, и нас не очень-то воспринимает. Так что это, наверное, не самое худшее. Худшее то, что действительно у нас как-то к власти не слишком легко и часто проходят умные. Вот почему, вот в чем здесь проблема?
А что, во всем остальном мире, думаете, это прямо место собрания интеллектуалов?
Наверное, что нет. Ну, видели мы бывшего президента Америки, да, и новые какие-то иногда ляпы уже делают. Ну, а Буша это уже, уже говорить просто не хочется. Притча во языцах, да и другие многого чего делают. Но как-то система при том работает. Может, знаете, почему? Вот я сравниваю украинские реалии чиновничьего подбора и, скажем, те же самые американские. Что делает не самый умный американский сенатор, когда все-таки каким-то популизмом, россказнями, ходьбой между домами добьется для себя поста? Кого он избирает своими помощниками? Тех, кто умнее его. Кого своими помощниками, наследниками, заместителями избирает украинский чиновник? Упаси Господи, чтобы не были даже равны ему, только глупее себя. А потом те себе, прорываясь дальше по этой лестнице, и выбирает себе, глупее себя. Вот эта система самовоспроизведения глупости украинской власти, я не знаю, как это в российской, думаю, к чему-то, что что-то похожее там и в России есть. Но в Украине это дошло до этого, до апофеоза. Как это сломать, ну, Бог его знает. Я ведь, если бы я знал, как сломать, ну, я бы кандидатом в президенты был. Но я пока что не знаю.
Климент из Пскова. Здравствуйте, Климент.
Да, мне бы хотелось уточнить у вашего гостя конкретно, если он может честно ответить, что ему вообще вот конкретно в русских не нравится. Не нравится оккупационная наша власть, стоящая жидов, или русский...
Так, подожди, стоп, никакого так, стоп. Никакой пропаганды межнациональным розни в этой эфире. Подбирайте слова, выражения.
Конкретно, что ему конкретно в нас
что не нравится? Что не нравится вам в русских, спрашивает ваш человек, называющий себя Климентом Пскова. Боюсь, что это присвоенное имя и присвоенный город.
Знаете, да нет такого, чтобы мне именно в русских что-то не нравилось. Русским многим во мне не нравится одно, что я четко говорю, ну мы разные, мы не русские, мы просто другие, мы не лучше. В чем-то, может быть, мы хуже, в чем-то мы, может быть, лучше, но сказать, что мне что-то именно не нравится и в русских, в характере, поведении, да мне множество друзей с России, которыми я восхищен и иногда тычу в чего нашими рассказываю, вот видите, а вот тот там, вот эта личность... А вы? Так что тут такого нет. Просто мы друг друга, наверное, не до конца понимаем. И вот российские политики, особенно вот то, что называется, вот кто мне не нравится в России, так это российские политтехнологи по выборам. Ну, это немножко смешновато выглядит, какие там в России политтехнологи могут быть по избирательным системам в Украине. Это глупо, но у нас почему-то украинские политики, вот Яценюк на этом прогорел, пробуют приглашать российских технологов, которые не понимают. Они могут понять, что Украина действительно имеет совсем другие подходы, другие проблемы, люди ожидают абсолютно чего-то другого. И приходят сюда с этим, начинают это диктовать. Вот эти технологии, которые от вас приезжают сюда, они самые лучшие доказательства того, что мы друг друга не понимаем. С нашей стороны, вот эти заявления Ющенко, которые не в попад, которые наделали кучу проблем для Украины, по сути, сделали Украину слабее перед Россией, чем она была раньше. Это тоже доказательство того, что у нас не понимают Россию. Ну, там слово «империя», насколько я понимаю, в России сегодня не обидное слово. Там империализм, наверное, обидное. Империя, воспоминания о Российской империи, наверное, не обидно. Но воспринять то, что многие сотни лет бывшей империи накладывают определенный свой отпечаток, восприятие роли власти, восприятие уважения, скажем, к этой вашей власти со стороны, это, наверное, имеет значение. Перед тем, как делать какое-то заявление там по России, которое ничего Украине не дает, кроме определенных обидной реакции, нужно подумать, что Путин или Медведев просто должны будут у себя в России, иначе они не могут. Это не Украина, где можно про украинского президента сказать что угодно, и все в порядке. А про российского президента сказать что угодно, и он, согласно роли восприятия империи, обязан на это отреагировать. Экономически ущербить Россию, обойти ее, то, что делал, скажем, Кучма очень часто. Я помню, когда-то в Российской Госдуме мне говорили, господи, за что мы терпим этого Кучму? Он сделает с нами что хочет, выкручивает что хочет, а мы его поддерживаем, мы его так любим. Вот это может сойти, но обидеть... Нельзя, потому что, помните, первые строчки у Евгения Онегина, там про о частном принципе, но там это очень красиво озвучено. Он уважать себя заставил. Вот этот момент, в Украине его нет. В России он есть. Хорошо, плохо, я не знаю, но просто это нужно понимать, это нужно учитывать. Мы не понимаем россиян в этом плане этого ментального кода. Россияне не понимают украинцев. Это не проблема. Для народа это не проблема. Люди между собой найдут все равно общий язык и не проругаются. А вот политики должны это учитывать. И нам нужно, наверное, хорошо пройти школу тем, кто идет в украинскую политику, что такое Россия, что такое российский характер, какие там коды заложены. А россиянам, если они хотят хорошо работать с Украиной, именно политикам, нужно, наверное, просчитать это по Украине. Иначе это будет снова разговор слепого с глухим. А что мне не нравится в россиянах? Да ничего такого нет, что мне не нравилось именно в россиянах.
Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, вот господин Черновел, он хорошо, он гибкий очень человек, там от Ющенко к этому к Януковичу, Тимошенко. Но дело в том, что он, говорят, плохой Ющенко. А вот взять Януковича, там он две судимости, шапки воровал. Тимошенко тоже там крутила. Ему обидно, конечно, Януковичу, что его посадили два срока, а Тимошенко там с Лазаренко крутили миллиардами, им ничего не дали. И потом вдруг почему-то сняли с нее все обвинения, прокуратура московская. Что-то она, наверное, пообещала такое Путину. Вот. И непонятно все это, к чему приведет-то. Да. Вот, вот Восточная Украина, у них есть пример Махно, он очень помогал Советской России, а потом их что-то всех перестреляли почему-то, махновцев. Поэтому это слова-то вы говорите хорошие, но реальность она совсем другая, сложнее гораздо и суровее, понимаете? Mm-hmm. Это же не шутки играть какие-то.
Да, конечно же, понимаю, все понимаю. Знаете, насчет того, какой я гибкий, ну, наверное, не слишком, потому что я, как правило, уходил от того, кто шел на победу, и шел к тому, кто шел в оппозицию. От Ющенко я ушел к Януковичу, ну, не сразу от Ющенко, я от Ющенко ушел. А к Януковичу я пришел тогда, когда он шел на третий тур, когда уже никто не сомневался, что сколько бы ни набрал голосов Янукович, президентом ему не стать. Ситуация была и международная, и внутренняя абсолютно. Всем было ясно, Ющенко уже президент. Я пошел против Ющенко к Януковичу. Сейчас я пошел к ней, к Тимошенко. Не собираюсь я к ней идти. Я для себя свой выбор сделал. Я думаю, что сделал мудрый выбор за Тигибко. Но, увы, к сожалению, мой кандидат занял только третье место. Во второй тур он не выходит. И сегодня я для себя тоже делаю оценки на основании того, что будут делать те или другие. Ну, у меня все-таки есть немножко опыт в политике, и я могу для себя моделировать. Вот я не делюсь тем, я голосую за Тимошенко, все за Тимошенко. Да нет, я не говорю, я не считаю ее хорошим будущим президентом, и те проблемы, которые вы сказали о Януковиче и при Тимошенко, они существуют, и я их вижу даже, может, лучше и глубже, чем вы видите, потому что у меня информации о них намного больше. Но при том всем, нам сегодня нужно уже избирать из этих двух людей. И я оцениваю, скажем, в какой ситуации и при ком большая вероятность, что активно может включиться тот же самый Тигибко, который может нормально чему-то противодействовать. А насчет того, насколько наши украинские политики зависимы от российских лично, там, от Путина или от Медведева, знаете, вот тут, ну, конечно, ни господин Путин, ни господин Медведев нас не слушают, но могут сказать только одно. Не надейтесь, нажучат, обманут, и вы еще сами будете разводить, они, ну, это к Путину Медведеву решать, будете разводить руками и говорить, господи, а как мы так простаками сделались? Вот что-что, а нажучить брата россиянина украинский президент сможет всегда.
Вот будем надеяться, что они это прочитают в мониторинге. Владимир из Одинцова. Здрасте, Владимир.
Здравствуйте. Знаете, я что хотел спросить. Вот ваша система украинская, это парламентско-президентская, насколько она рациональна? Может быть, все-таки перейти на чисто парламентскую республику, чтобы был один центр власти. Иначе ведь в критических ситуациях-то это, наверное, все-таки лучше. И вот по поводу Тигибко еще у меня вопрос. Как вы думаете, банкир, в принципе, где-то может стать президентом? К банкирам ведь отношения-то не очень-то... хорошие. Так что обыватель считает их вроде бы этих кровососущими насекомыми, банкир. Непонятно.
Знаете, ведь при том всем, что он банкир, а в Украине, особенно после этого финансового кризиса, где именно банкиры нажульничали слишком грубо и слишком грязно, когда у нас страшные деньги утонули в этой дыре этих банков, и Национальный банк сыграл самую тлетворную, самую страшную роль, отношение к банкирам ужасающее. Я думаю, намного хуже, чем относятся к банкирам граждане России. У нас это ругательное слово. Но при том всем, Тегибко, не имея никакой там внешней поддержки, не имея ни парламентской поддержки, ни каких-то там групп влияния особенных, вышел на третье место, и очень много людей потом развели руками и говорили, мы ведь все равно были уверены, что он все равно не пройдет, и тому голосовали или за Януковича, или за Тимошенко, он ведь все равно не проходит, зачем за него голосовать? Когда увидели, что, может быть, и прошел бы, уже считали, что пропало. Наверное, тут роль все-таки немножко личности свое играет. Он человек, который, ну скажем так, перейдем на бизнес-категории, он капитализирует. Он принял мертвый банк или создал новый банк, капитализировал его, довел до уровня миллиардного банка, продал. Он взял нулевую или создал страховую компанию до определенного уровня, в бизнесе это называется капитализировать, он ее передал, продал дальше, включился в наш следующий процесс этот. Сейчас он капитализировал себя с рейтинга 0% до 13% на выборах, а говорят, если бы сейчас были досрочные парламентские выборы, это было бы под 20%, это тоже капитализация. Если он попробует таким способом капитализировать работу правительства и страны, экономику, по-моему, это нормально. Я помню, когда он был министром экономики, еще в правительстве Ющенко в 2000 году при Кучме. Знаете, попытки были работать неплохо, но там грызня была тоже. Тимошенко с Ихануровым грызлись, Ющенко вообще где-то там был на небесах, ничем не занимался, Кучма там ставил палки какие-то свои интересы, это все не работало. Мне кажется, но все-таки Министерство экономики тогда было не самым худшим, но он оттуда быстро ушел, когда понятно, что там работать в принципе невозможно. Что будет он делать сейчас? Ну, поддержка у него все-таки есть. То есть банкир не помешала, это к нему не привязалось. А как он будет работать, в каких условиях будет работать, как они смогут найти общий язык? Ну, знаете, мы все гадаем. Украине, вот Украина чем от России отличается, Украине выборы это выбор. Ты выбираешь, ты не знаешь точно, какой будет, что будет в конце туннеля. То ли это будет свет в конце туннеля, или это огни встречающего встречного поезда, который тебя раздавит. То есть тут нужно анализировать. У нас сложная проблема быть избирателем. В России, наверное, и попроще. А что касается формы власти, знаете, хорошо тогда, когда исполняются две вещи. Любая форма власти хорошая. Но когда, первое, четко выписано все в Конституции, дабы не было поползновений, что-то там, какие-то неясности истолковывать по-своему. То есть написано так, чтобы, ну, как говорят, правила дорожного движения нужно писать не для умных, нужно писать для дураков. Чтобы он не нашел для себя никакой лазейки, почему он может поехать на красный свет. У нас в Конституции, к сожалению, это не выписано. Очень много двузначностей и четко не распределены до конца полномочия президента и премьера. Раз. И второе, когда эту конституцию хотят выполнять. Мы можем ввести в Украине и парламентскую форму, и президентскую форму. Если ее исполнять нормально не захотят, то это будет не лучше, чем сейчас. То есть, ну, мы должны научиться и требовать от своих политиков. В Украине для этого определенные основания есть, потому что гражданское общество в Украине все-таки зарождается. Я вижу, что оно уже понемножку набирает силу. Трудно, очень медленно, очень конъюнктурно, из-за того, что общественные организации очень хотят найти какого-то спонсора именно около политической среды, где им хорошо заплатят. Зато они будут красиво делать гражданское общество, но только немножечко по сторону одного или другого там какого-то политика. Но все-таки при этом всем оно понемножку развивается. То есть, ну, хотелось, чтобы быстрее, но не совсем быстро, но я думаю, что заставить политиков исполнять законы будет можно. А лучше та или иная форма. Ну, наверное, в ситуации, когда есть правовой нигилизм, нежелание исполнять законы теми, кто руководит страной, лучше иметь какую-то чистую форму. Или чисто парламентскую, или чисто президентскую. Смешанная форма все-таки для демократических обществ, где очень серьезная диктатура закона, во всем остальном абсолютная демократия.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа.
Только будьте кратки.
Я, вообще говоря, был в свое время сильно удивлен, когда узнал, что сын такого замечательного человека и демократа, каким был бывший диссидент Вячеслав Черновол, вы, Тарас, перешли на сторону Януковича. Я подумал, что же на этого парня, значит, нашло. Что за дикая такая, я бы сказал, гоголевская какая-то фантазия в стиле его, значит...
Валерий, будьте кратки.
Осужденный всеми переписки. Я хотел вас спросить, Тарас, вот о чем. А как вы думаете, какой расклад будет, коль скоро вы и некоторые другие бывшие сторонники Януковича будут голосовать за Тимошенко? Кто еще пойдет за Тимошенко во втором туре? Я имею в виду Яценюка и вот этих вот людей, которые считаются демократами.
Значит, какой расклад? Очень коротко, естественно. Первое, ну, знаете, многие были удивлены в 2004 году, в 2005 в конце уже тех, кто были удивлены, меньше, а в 2007-2008-2009 стало еще меньше. Просто я слишком хорошо знал Ющенко, и я не слишком хорошо знал Януковича. Я доверился второму, и я не мог довериться первому. Я надеялся, что у второго будет прогресс, в то время как у первого у Ющенко был регресс, в то время очень четкий. Я это видел. Я сделал выбор, который был... Понятен, что он будет наражаться на страшнейшую обструкцию. Но я на это тогда пошел. Я думаю, что, может быть, я ошибся, но если бы я оказался в другой команде, я думаю, морально я себя чувствовал бы намного хуже. Что касается других, кто пойдет. Знаете, в Украине нет такого понятия, как передача голосов. Их просто передать нельзя. И иногда прямое заявление в поддержку может быть хуже. Тигипко, если выйдет на все трибуны, будет кричать всех своих, кто за меня проголосовал, призываю проголосовать за Тимошенко, скажем, или за Януковича, он потеряет свой рейтинг. И может
они
быть...
не сообщит им за их рейтинг.
И да. Они не... на них это не повлияет. Реально будет так. Ющенко будет кричать на всех возможных выступлениях, голосуйте против обоих. То есть за Януковича, по сути, поскольку электорат Ющенко мог бы проголосовать за Тимошенко. Но я думаю, большинство людей, которые за Ющенко голосовали, все-таки проголосуют против Януковича за Тимошенко. Часть не пойдут голосовать. Люди Тягнебока, ультранационалисты, в большинстве не пойдут голосовать, но их было немного. Часть проголосует за Тимошенко. Люди Яценюка без больших призывов в основном пойдут голосовать за Тимошенко, небольшая часть не проголосует. Люди Тигипка за них, из-за них я сегодня не могу, избиратели Тигипка, из-за них я не могу сказать, кто будет президентом Украины. С избирателями Тигипка нельзя разговаривать, не так, как говорит Янукович, не так, как говорит Тимошенко. Всякие там тигрюли или там полураздетые артисты на бигбордах на этих людей не действуют. Это техническая интеллигенция, это бизнес, который хочет получить правила игры. Под Тигипка они поддержали в основном из-за того, что он с ними говорил как умный с умными. Возможно, там банальности некоторые в его выступлениях, но он по каждому пункту старался показать, что он компетентный, что он знает, что делать. Если Тимошенко к ним обратится в такой способ, я думаю, у нее шансы много голосов у них заполучить есть.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был народный депутат Украины Тарас Чернавил. Спасибо, Тарас, что были с нами.
Спасибо вам.
В программе. Вел ее Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска. Россия обеспокоена планами размещения американских ракет «Патриот» близ границ с Калининградской областью. Будет ли в качестве ответной меры усилен Балтийский фронт? Новый полномочный представитель президента на Северном Кавказе. Как сложится отношение Рамзана Кадырова и Александра Хлопонина? А я прощаюсь с вами, господа, до новых встреч. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Поселок Речник держит оборону.
Комментарии экспертов.
Автомобильные ниши для Михаила Прохорова.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Кузнецов о политическом антифутболе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.